Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Сегодня в день рождения великого поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина в России и в мире отмечается День русского языка или, по-другому, Пушкинский день. Изученный вдоль и поперек, он остается до сих пор тайной и любимым всеми. В чем вообще секрет популярности Александра Пушкина и всеобщей любви к нему, об этом будем говорить в студии «Радио Спутник» с поэтом Асланом Зантари. Аслан, спасибо, что с нами здесь, в студии.
Здравствуйте. Спасибо за такой украшенный титул. Поставили меня в один ряд со всеми этими выдающимися людьми.
Аслан, вы как вообще относитесь к этому дню, к Пушкинскому дню?
Ну, это, знаете, как поздравлять с днем рождения через день. Ну, то есть смысл выбирать не один отдельный день, чтобы как-то выразить свое отношение и чувство к человеку или к событию, которое я помню каждый день.
То есть каждый день день рождения Пушкина.
Ну, можно и так сказать. Мы же сейчас с вами на русском говорим. Да. И по мере своих возможностей, по крайней мере, я стараюсь его как-то красиво вот
разложить язык. Помните в другие дни. А вот да. Действительно ли он любим всеми? Вот так принято считать, принято думать им, да. Для меня это один из, наверное, любимейших русских поэтов,
ну, слушайте, писателей. Слушайте, я очень предвзят в этом отношении. Я не могу, наверное, точно вам сказать. К тому же нельзя ручаться за всех, но за тех, кого я знаю, вот возьму на себя смелость поручиться, что они его в том или ином виде любят, как они для себя понимают эту любовь.
А кто мы такие, чтобы не любить Пушкина? Да?
А почему
Пушкин
нет?
Пушкин с нами с самого детства.
Пушкин в том плане с нами детства, что как представитель двуязычного населения, двуязычной страны, у нас есть нам очень повезло, что мы вообще русский знаем, как данность. Я недавно говорил тоже с кем-то об этом, потому что русский объективно довольно сложный язык. Там, если говорить о каких-то иностранцах, которые начинают его учить, им очень сложно приходится. А мы такие, пожалуйста, с самого рождения дверь в мир русской литературы, которая, ну, как бы не уступает ни одной литературе другой страны. Она стоит с ними наравне, со всеми титанами поэзии и прозы. И у нас есть шикарная возможность как бы обозревать это все, углубляться в него.
И понимать Пушкина, поэтому с самого рождения он нам и понять.
Не стал бы ручаться, что мы до конца сможем его понять. Вот как вы вначале сказали, Пушкин такая тайна при всей степени его исследованности, что вот у человека что привлекает? Загадка. Как только это в той или иной степени, это есть в каждом, наверное, человеке. Вот пока мы до конца что-то не понимаем в том, что мы изучаем, вот оно нас гложет, и вот это притяжение возникает к нему.
Хотя, вот если на поэтические его произведения посмотреть, да, любой может, да, казалось бы, там темп какой-то повторить, структуру, но не смог все-таки. Можно небольшой вот отрывочек из его произведения? «Восстань, пророк, и вижди внемли, исполнись волею моей, обходя моря земли, глаголом жги сердца людей». Ну, жжет до сих пор.
Ну, жжет, да, действительно. Вот это такой тонкий вопрос. Я относительно недавно к нему пришел сам. Вот я знал, что этот вопрос витает в литературном дискурсе, но вот касательно того, чем он отличается. Вот, казалось бы, вот возьмешь там ритмический рисунок, заполнишь подходящими словами, чтобы ударения совпадали, все, тоже хороший текст. Но чем хороший текст отличается от действительно талантливого произведения, вот эта загадка, которая остается до сих пор нерешенной, и вот мне кажется, в ее нерешенности заключается вообще сам факт существования литературы как феномена культуры. Чем отличается обычный, скажем, дневник какого-нибудь рядового, усредненнейшего гражданина любой страны от каких-то дневниковых записей писателей, которые прожили какие-то такие же тяжелые эпизоды в жизни, там, отсутствие работы, да, там, пьянство, наркоманию, все что угодно. Они проходили, мы читаем и думаем, ну, ведь бывало и потяжелее у кого-то, а даже если это записано, читаешь, и все равно вот это нечто, что наделяет, казалось бы, обычный текст чем-то притягательным, магическим, как хотите, назовите. Вот то, что, как у нас, не у нас, а как у поэтов принято говорить, вдохновение нисходящее, вот то, что сверху как-то наделяется, вот это и есть талант. И у Пушкина вот этого таланта хватило настолько, что вот там 150, 200, 225 год после него выступает против него, как там в свое время Маяковский призывал сбросить его с корабля современности, или подражает ему, или стараться дистанцироваться, как ты ни крути, все мы находимся в поле русского языка, а создал его вот Александр Сергеевич.
Ну, есть такая известная фраза, что умный сложную вещь объяснит на пальцах, а дурак и простые вещи так закрутит, так завернет, что и академик не сможет развернуть. Вот секрет Пушкина в том, что он вот этой своей простотой какие-то очень сложные вещи преподносит нам. Те же сказки Пушкина, если посмотреть.
Сказки Пушкина, это они как бы архитектурно, вот внешне простые. Вот как на некоторые здания смотришь, они такие угловатые, не особо притязательные, но там внутри бетон, внутри арматура, внутри перекрытия, то это
серьезная мораль,
сложен из такого, как это принято говорить, спрыгнул с колен таких атлантов, что он как бы сам еще был несколько язычен. Я, господи, слово забыл. Вот видите, в русском я иногда тоже пасую очень сильно. Вот он имел возможности там читать каких-то французских писателей, тех он учил языки, он постоянно расширял, не просто довольствовался одним своим талантом, а гений — это как бы 1% таланта и 99% труда. Он такую громаду знаний, познаний в литературе в себе нарастил, что достиг того уровня, когда он мог объяснять простые слова настолько доходчиво, что «Ауайроладжон», то есть они расходились, вот как в свое время «Горе от ума» просто наполовину разошлось на цитаты, и иногда сам удивляешься, как какая-то присказка, вроде она вот в языке витает, выхватываешь это как бы из книги, причем относительно недавно написанные. И вот так же Пушкин, ну, насытил язык, обновил его. Вот его реформация, его возможность реформации стала... Реформация стала возможность его подачи.
Ну и сегодня, спустя два века, да, все равно мы какие-то цитаты из его произведения в современном языке употребляем. Там, не знаю, какие-то фразы «Яль на свете всех милее», да. «Выпьем с горя» и другие какие-то. Ну я не знаю, человека, наверное, надо очень потрудиться найти, кто не может какой-то пример из произведения, ну, Пушкина, да, привести
вот хотя бы
по
не
памяти.
Слышал. Вообще Пушкин настолько закрепился в общественном сознании, вот что как в свое время там в Греции, вот когда говорили «поэт», как бы сейчас, если мы писали бы, это было с большой буквы, подразумевали Гомера. Вот поэтому человек даже, ну, хоть сколько-нибудь сведущий, хотя бы прошедший школьный курс, который знает, что существует литература как явление, да, вот ему скажут, кто поэт, и он, не думая, просто, скорее всего, назовет Пушкина. Вот настолько он ассоциирован с понятием поэзии.
Ну, к переводам по его произведениям тоже есть интерес. И у нас в Абхазии этими переводами еще Дмитрий Гуля начинал, занимался, Муш Нетаевич, Ласурия, это известные переводы Евгения Онегина. Ну, вы тоже, я знаю, что вам было интересно этим заниматься,
ну,
и
да,
вы пытались и даже перевели, насколько я знаю. Расскажите об этом, почему интересно переводить Пушкина?
Пушкина, почему интересно? Ну, мне, знаете, кажется, что... Давайте так, вот вы назвали таких выдающихся наших писателей, переводчиков, что как бы вот в продолжении темы даже не стыдно просто мне за себя как бы
развивать. Ну, Аслан, вы скромничаете.
Я не скромничаю. Это вот это глыбы, которые задают определенный тон. Муш Нетаевич как перевел всего, а вот и до. Все, ну что ты с этим делаешь? Как ты перепрыгнешь? Вот как... Это как писать, с тем, чтобы писать по-абхазски. Если ты не пишешь хотя бы приблизительно так же, как Баграт Шенгба, мне кажется, лучше стоит иногда даже не начинать. Ну, пусть другие не обижаются, это мое мнение. А касательно переводов, Пушкин интересен для переводчика. Ну, мне лично он интересен как человеку, который иногда там пробует себя на этом поприще переводов. Ну, собственно, по всему потому, что мы с вами обсудили ранее. Это гора, вот человек и идущий вот по какому-нибудь полю, видит гору, он невольно захочет, наверное, на нее подняться и посмотреть, что же оттуда видно. А это вот касательно
покорить
порыва.
Покорить эту гору легко?
Покорить вообще непросто, и не всяким вот всего единицам получилось. Я там вот... Да, у меня была такая наглая попытка взяться за его перевод там от какого-то небольшого стихотворения, буквально в две строфы. Это было довольно давно. Это сколько, который год сейчас вообще? Это было 8 лет назад еще.
24.
Я попробовал, и получилось то, что называется подстрочником. Это Я при том, что я старался сохранить оригинальную, значит, структуру стихотворения, постарался, чтобы там не было каких-то перекосов в сторону особенностей нашего языка, который, языка реципиента, который принимает на себя это поэтическое явление. Но, как сказал один писатель, я сейчас где-то вычитал такую вещь, вот некоторые вещи нельзя пока что перевести, потому что вот на «Звездное небо» человек смотрит, да, там, если Лермонтов посмотрел, да, вот на «Звездное небо», он пишет демона. И мы все знаем, что это вот этот Лермонтов, ну, зачем мне сейчас эпитеты к нему применять? Он так же, как и Пушкин, точнее, вслед за Пушкиным, говорит сам о себе. А какой-нибудь пастух, сидевший в горах и посмотревший на «Звездное небо», испытывает те же эмоции, но язык его еще недостаточно насыщен инструментарием, чтобы так же это выразить. Он, скорее всего, будет прыгать, петь, делать что-то. Но это не умаляет языка, восприимлющего перевод, поэтический перевод.
То есть вы сейчас считаете себя вот тем пастухом, который пока не созрел?
Ну, да.
Правильно,
да.
Я ваши образы понимаю?
Да, ну, да. Хотя я сам себе не доверил бы и трех баранов стеречь, но, тем не менее, я к тому, что, может, это у меня не получилось, но пусть немножко, может, смелость на себя возьму, как какое-то напутствие говорить, но пусть не обижают абхазский язык в том плане, что он, мне кажется, способен эмоционально воспринять вот эту вершину и Пушкина, как мы уже убедились, и просто нужно еще что-то из него переводить, еще и не останавливаться только на Пушкине, а последовать потом за всем тем, что пришло после него и с его подачи.
Но а если все-таки удастся успешные такие переводы сделать, как это может повлиять на нашу литературу?
Ой, слушайте.
Вот если про взаимообогащение и возможность использования этого потенциала Пушкина для абхазского языка, если вот так вот можно объединить эти две вещи.
Это позволило бы нам, мне кажется, совершить в культурном плане скачок, который Россия в момент появления, как, значит, феномена, да, как Пушкина, он просто взял всю Россию на свои плечи и как взлетел с ней и показал всему миру, он в каком-то смысле даже вывел, вот она, вот эта Россия. И вот у нас в свое время был Дармит Гулик, но он немножко другой, потому что он основоположник. А то, что было до него, это было все-таки растворенное в народе. Оно было, кипело, но он его оформил. Но он не был реформатором литературы, потому что он ее основоположник. А Пушкин, он ее реформировал, он преобразил. Вот почему имеет место аналогия с пророком, в котором он пишет, что вот...
Он сам дал путь. Он сам дал путь русскому языку, русской литературе. Но как вы думаете, вот могут ли сейчас появиться Пушкины? И есть ли шанс появиться такому Пушкину? Вот ведь время тоже влияет на появление вот таких гений. Вообще спорят о том, время...
рождает
время рождает. Тоже спорный
вопрос. Не хочу загадывать, но мне кажется, новый Пушкин, если и появится, если уже не появился, мы, скорее всего, его не поймем. А если и поймем, то освистаем, потому что в свое время Пушкин за свои реформы языка тоже подвергался определенному, как это с нашим великим как-то языком, вот как можно было так обращаться. Были некоторые, кто выражал такое мнение. Поэтому сейчас вот наш текущий, нынешний русский язык, вот, который родился при вспоможении Пушкина, вот он нам кажется естественным чем-то, вот, присущим всей нашей жизни, потому что он насколько уже нас ее пережил. И вот современный Пушкин, он будет не меньшим реформатором. Он, мне кажется, не перечеркнет, а перенесет на какую-то новую вершину, на новый уровень переведет. И дай нам Бог понять ее.
Ну, вообще сам язык – это же меняющаяся структура, постоянно меняющаяся, обновляющаяся. Но язык Пушкина спустя два века, он все равно понятен. Он все равно, да, мы говорим его стиль, его простота, но даже вот эти слова, которые как бы значение слов непонятно, но мысль его произведений все равно понятна. Как это объяснить? как вам кажется?
Не знаю, если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы, наверное, уже какую-нибудь статью об этом написал бы, критическую литературную, какую-нибудь эссе выдал бы. Но в этом же весь смысл, что мы ломаем копии об этот вопрос до сих пор.
И загадку разгадать не можем,
но поэтому именно вот сейчас мы об этом обсуждаем, говорим об этом. Я могу выдвинуть одну версию, вторую, просто в ходе там, беседы с вами. Мы вот с вами сейчас пяток каких-нибудь гипотез накопаем, а к правде можем и вообще не приблизиться, если не отдалимся.
Кстати,
поэтому не хочу загадывать.
Пушкин воспевал и природу Кавказа, и после него есть такое мнение, что после него русские писатели начали много писать и про Кавказ, и про Крым, в том числе это его тоже вот путешествие, и потом произведение, тот же «Кавказский пленник», mm-hmm. и так далее.
Ну, Кавказ — это в таком, знаете, немножко обобщенном смысле, это же такой заповедник тоже, то есть... Она, природа, вот не в смысле буквально природы, вот лесов и гор, а вот совокупность всего вот этой красоты, витающей в воздухе, культурных особенностей, вот целые плеяды разных народов с какими-то особенностями всей этой культуры, вот этот огромный заповедник, который как будто застыл немножко во времени, но не в негативном, не в негативной коннотации затхлости и неразвития, а вот она вот да, самосовершенна, вот и...
Некую самобытность, которую... Ну, кстати, мы Пушкину за это тоже должны быть благодарны.
Шириги, да, он вывел, и к нам привел, и нас вывел, наверное, в каком-то смысле, что... Ну, это же есть общение, просто общение между народами происходит за счет поэтов.
То есть литература — это такой мост, культурный мост между народами, мост, который объединяет, находит...
Это мост,
такие...
который строят с двух сторон. А чтобы строить мост с двух сторон, нужно, чтобы и на том берегу тебя видели. Нужно стремиться к тому берегу. И вот это стремление воплощали у нас те, кто его переводили.
Аслан, спасибо, что были с нами здесь в студии.
Спасибо, что позвали.
Я напомню нашим слушателям о Дне русского языка или Пушкинском дне, о феномене Пушкина, его переводах, его произведений на абхазский язык мы говорили с поэтом Асланом Зантария.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.